Рад вас всех видеть. И хотел бы вам задать такой вопрос. Скажите, как вы думаете, почему люди читают газеты? Информацию какую-то, новости какие-то узнать, да? Но некоторые люди читают новости в газете, таких становится все меньше и меньше. Кто-то слушает новости по телевизору, кто-то читает новости в интернете. Ну и, как вы сказали, хочется узнать новости, да, хочется подчеркнуть какую-то информацию. Скажите, вот поднимите, пожалуйста, руку те, которые за последнюю неделю читали новости или смотрели новости и абсолютно не сомневаетесь, что там вся правда. Лес рук. Да? То есть, смотрите, подавляющее большинство людей интересуются новостями, хотят знать какую-то информацию, знают, что их дурят, и все равно читают, и все равно смотрят. Пытаются как-то отсеивать, причем каждый, знаете, как отсеивает? Наверное, как? Под себя, да, какие-то через какую-то призму своего собственного, может быть, желания. У него сильно хочется, чтобы вот, ну, вот так вот было, чтобы вот это было правдой, да? А вот это точно неправду говорят, да? Действительно так. Понимают, спорят до хрипоты, сколько тут правды было, а сколько тут лжи было. Тратят время за компьютером для того, чтобы участвовать в этих чатах, где доказывать, что вот так и никак иначе, все равно знают, что не вся правда. Почему? Почему люди ищут правду, где они заведомо знают, что там есть примеси лжи? Все знают. Почему люди читают книги, как по-вашему? Ну, если это не специализированная какая-то литература, да, там учебники какие-то, а вот художественная литература, книги, фантастика, там, романы, новеллы. Почему? А? Развлечение, время убить, да, удовольствие получить. Да? Что? Ответы на какие-то вопросы, восполнение каких-то своих желаний, то, чего, может, у него в жизни нет, то хоть в книжке прочитать, как это у другого. Причем, знаете, да, что книги, художественные книги, это вымысел. Знаете, да? Догадываетесь, да, что художественная книга – это вымысел. Догадываетесь? Вымысел – это как? По-другому назвать. Ну, то, что не было, да. То, что не было. Сказка так, красиво так. История мифическая там, да. Обман. Да? Ну, то, чего не было, если тебе описывают, да. Тоже же можно так назвать. А, знаете, чем отличается, например, книга «Война и мир» Толстого от хронологии войны 1812 года? Чем? Романтическими подробностями, которые придуманы, которых не было. Но люди предпочитают прочесть «Война и мир», ну или кино посмотреть. Да? Кто из вас прочел «Война и мир» целиком? В школе задавали? Я так и не осилил. Хотя вроде бы пятерка была по литературе, но вот эти романтические подробности про тройку несущуюся, я не знаю, как-то вот мне не пошло. Но тем не менее, в хронике, вот хронология каких-то исторических событий, скажите, а там вся правда? Там тоже какой-то домысел существует. Чем отличается домысел от вымысла, знаете? Да ничем не отличается. Да? То есть и то не то, и то неправда, и то неправда, да? То есть хронология... Помните, я вам как-то рассказывал, когда мы с вами разбирали царя Езекию, я вам рассказывал про Геродота, вот эта его книга «История». И вот это описание, когда Ассирийская империя завоевывала Иерусалим, когда Библия описывает, как ангел-губитель прошел, а Геродот описывает, как полчище крыс было, бубонную чуму принесли, да? Только там в цифрах немножко не бьет. У Геродота написано больше, но я верю Библии. Мы еще будем, да, с вами говорить, я не так... много времени осталось, и будем вспоминать эту историю тоже. То есть мы с вами должны понимать, что любая книга, но это не вся правда. Если хочешь почитать правду, есть одна книга, в которой все правда. И эта книга называется Библия. Но почему же к ней, вот она на первом месте в книге рекордов Гиннесса, что якобы самая часто переводимая, печатаемая, читаемая, но почему же к ней все меньше и меньше интереса? Почему же все меньше и меньше времени даже у христиан на то, чтобы читать слово, потому что я его уже прочитал, я его уже знаю. И у меня так не хватает времени сейчас, я лучше новости посмотрю. Действительно, сегодня у нас есть эта возможность открыть эту замечательную книгу. Скоро мы с вами начинаем, как договорились, да, такую серию бесед, проповедей о царях. Вот серьезно, друзья, я когда читаю историю царей, там, про Липоменон книги, я удивляюсь, вот Санта-Барбара, она отдыхает по сравнению с тем, что там происходит. Вот как вот эти вот подсиживание, убийство и предательство, то, что происходит, как это описано в единственной правдивой, не в самой правдивой книге, а в единственной правдивой книге, где нет лжи. Сегодня будем читать эти слова жизни, слово самого Создателя Вселенной. Что с нами происходит вообще? Что происходит с человеком, когда он читает Писание, когда он вникает в Писание? Скажите, что происходит? Жизнь меняется тогда, когда ты узнаешь истину, когда ты знакомишься с истиной, когда ты понимаешь, что вот это истина. Но вот Виктор говорит, что меняется жизнь. Но я думаю, что не всегда меняется. Если вспомнить советские времена, то Библии, знаете, у кого были поголовно? У всех атеистических агитаторов. Вот у всех секретарей ячеек Компартии, у них у всех обязательно дома были Библии. Они читали Библию, они прикасались к этой истине. Что производит истина в сердцах людей? То есть есть две категории людей. В одних сердцах она производит ожесточение или азарт найти, чтобы здесь, до чего бы можно было зацепиться, докопаться. Да? И еще больше ожесточения, когда тебе показывают, что на самом деле Библия себе не противоречит, и там противоречия нету. Противоречие с тем, что ты себе нарисовал, а в Библии противоречия не содержится. Тогда еще больше ожесточения. И другая категория сердец. Но есть еще вот к той первой категории относятся те, у кого это безразличие вызывает. Прочитал, ну некоторые себе просто галочку поставили, что я еще раз прочитал. И есть другая категория людей, которые, читая Слово Божие, у них действительно, вот как Виктор сказал, меняется жизнь. У них они начинают что-то видеть, они от чего-то начинают плакать, они что-то хотят поменять в своей жизни, что-то неправильное видят у себя. В чем-то это служит для них ободрением, в чем-то вдохновением. Крылья вырастают, хочется сделать. Ты понимаешь, что ты находишься под защитой, ты понимаешь, что ты находишься у источника благословения. Становишься искателем истины. И еще один эффект во второй категории людей. Ты начинаешь по-другому относиться к греху. Согласны? В чем меняется отношение к греху? Во-первых, ты начинаешь его видеть. Да? Во-вторых, вот Миша говорит, ты его не любишь в других. Или в себе. В себе и в других тоже, да, но, знаете, вот сталкиваешься с этим, легче заметить в других, но анализируешь, а у тебя то же самое. И тогда ты перед выбором, что ты будешь с этим делать. Ты будешь продолжать с этим жить? Или ты начнешь что-то делать со своим сердцем, менять его? Сегодня мы с вами заканчиваем 11 главу послания к римлянам. Как я говорил, послание к римлянам делится на две части, как все послания апостола Павла, часть теоретическая, догматическая и часть практическая, практика жизни. Вот сегодня мы с вами заканчиваем доктринальную эту часть. Мы ненадолго отложим в сторону послание к римлянам. Мы с вами, у нас будем с вами разбирать истории царей, а потом через какое-то время, даст Бог, вернемся и закончим. Сегодня с 25 стиха немножко захватим один стих с прошлого раза и до конца, до 36 стиха я предлагаю, чтобы встали вместе и прочитали Слово Божие. С 25 стиха, да, я забыл включить. О, универсальная красота Слова Божьего, как универсально подходит Слово Божие ко всем людям. И вот сегодняшний наш отрывок. Итак, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны, как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы, ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки! Аминь!» Читали этот текст? И знакомые очень слова. Я предлагаю, давайте прочитаем тот же самый текст в современном переводе, посмотрим, может быть, ну просто что-то освежится. «Я хочу открыть, братья, вам одну тайну, чтобы вы о себе высоко не мнили. Ослепление, в котором пребывает часть Израиля, не навсегда, а до тех пор, пока весь языческий мир не придет к Богу, и тогда весь Израиль будет спасен. Как говорит Писание, придет Сиона Освободитель и удалит прегрешения потомков Иакова. И я заключу с ними этот договор, когда уничтожу их грехи. Они не приняли радостной вести, и Богу они враги, ради вас враги. Но они избранный народ Божий, и Бог их любит, любит ради их праотцов. Неотъемлемы его дары и неизменно призвание. И вы некогда были непокорны Богу, но теперь из-за их непокорности прощены. Так и они, из-за того, что вы прощены, теперь непокорны, чтобы и самим получить прощение. Всех Бог сделал пленниками непокорности, чтобы всем даровать прощение. О бездна Божьего богатства, мудрости и всеведения! Не объяснить его решений, не понять его путей. Кто познал разум Господа и кто был его советчиком? И кто дал ему хоть что-нибудь, чтобы он обязан вернуть? Ибо все от него, через него и для него, ему слава вовеки. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, друзья. Такие простые, понятные слова. На самом деле, очень сложная проповедь сегодня. Потому что, с одной стороны, все просто и понятно. И вроде бы как и объяснений не требует. С другой стороны, всегда есть люди, которым так неприятен вообще сам факт, этот вопрос о спасении Израиля, что они, да-да-да, и давайте перейдем уже к следующей теме, потому что в Библии так много тем, неужели нету других тем в Библии, которые есть? Но три главы подряд апостол Павел посвящает этой теме, отношение Бога с Израилем. Будь здорово. Разобраться нужно, и... Слава Богу, мы идем с вами подряд, поэтому будем говорить об этом. Только в этой 11 главе 36 стихов. И давайте попробуем разобраться. Павел никогда не закрывал глаза на тот исторический, трагический для него, как он сам это переживает, трагический факт того, что евреи – Божий народ. И они как народ отвергли Бога, отвергли Мессию, отвергли Христа. Но здесь, в этом отрывке, Павел показывает, что это не простая трагедия народа Божьего, это такой, ну, действительно исключительный отрывок в Священном Писании. Здесь Павел очень четко показывает вот связь этого события с предначертаниями Божьими, вот с предначертаниями во всю историю, которую Бог показывает. Иудеи действительно отвергли Христа, но, как считает Павел, это должно было произойти для того, чтобы к Богу могли приобщиться и не только евреи, чтобы к Богу могли приобщиться язычники, иначе все язычники погибли бы. Так он говорит. Павел показывает, что пути Божьи, Божий замысел – это бездна, бездна Божьего богатства, мудрости, всеведения, 33 стих, да, и цели и предначертания Божьи, они непреложны. Мы сегодня даже пели с вами об этом, что вот предначертал Бог. Что мы с вами вкладываем в это понятие о предначертании? Цели не меняются. Сказанное им однажды, оно не меняется никогда, оно навсегда остается неизменным. Бог сам ожесточил сердце иудеев для того, чтобы отворить ворота веры для язычников. Очень интересно здесь, да? Парадоксально звучит, но тем не менее Павел никогда не... И он продолжает настаивать, что да, это так, но личную ответственность Павел не снимает ни с одного человека. То есть вот эти вот две вещи, они сочетаются. То есть с одной стороны это Бог ожесточил, и с другой стороны Павел показывает, что личная ответственность иудеев есть за то, что они не приняли предложение Бога. Показывает одновременно на суверенитет Божий и на человеческую ответственность. Знаете... Вот этот спор между кальвинистами и армянами продолжается больше 5 веков. Мы с вами уже как-то затрагивали эту тему. Ну и говорят, ну если Бог предначертал каждого человека, знает, кто спасется, то и проповедовать тогда зачем? Зачем тогда благовествовать? Зачем мне рассказывать моему соседу? Если он предначертан Богом, то он спасется, если нет, то нет. Но интересно, что это же послание к римлянам, оно разбивает это. Мы с вами проходили это несколько раз назад. Посмотрите, здесь, например, в 10 главе написано, как познать, как призывать того, в кого не уверовали, как уверовать в того, о ком не слыхали, как слышать без проповедующего. То есть, знаете как, если Бог предначертал, недавно услышал этот пример, мне очень понравился. Предначертал хороший урожай. Что это означает? Что вот в этом году будет хороший урожай. Это означает, что можно теперь сесть и спокойно, и даже не сеять? Так что ли? Нет, когда Бог предначертал в этот год хороший урожай, это значит, Бог предусмотрел и тех, кто будет пахать, и тех, кто будет сеять, кто будет выдергивать сорняки, кто будет потом собирать урожай. Бог все это предусмотрел. То есть тогда, когда Бог предусмотрел какого-то человека ко спасению, Он предусмотрел, что мы с вами пойдем и будем говорить об этом, не зная, кого именно Бог предусмотрел для спасения. Может быть, как раз-таки тот, кто больше всего сопротивляется, того как раз-таки Бог и предначертал. Именно его. А тот, который принимает спокойно, слышит и говорит, да, да, и как нож в киселе, да, как у Аверченко. Никакого... Ничего не происходит. Довольно часто можно слышать такие слова. Люди говорят, если Господь ожесточил мое сердце, то почему же я в этом виноват? Чего я буду трепыхаться? Как вы говорите, что Бог есть любовь, а Бог вот мое сердце ожесточил, он специально ожесточает сердце, а потом еще и человека за это в ад отправляет. Слышали такие слова? Я много раз слышал, к сожалению. Римлянам 9 глава. Посмотрите, ибо Он, Бог, говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. То есть Бог говорит, кого хочу помиловать, ну вот того помилую. Я не Бог. 500 рублей, настоящие. Машенька, подарок тебе. Нет, 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 это ей подарок, это ей подарок. Надь, ты обиделась, что я ей подарил, а не тебе? Нет, не дам больше. Нету больше. Жень, ты обиделся? Олесь, ты обиделась, что ей не тебе? Тань, ты? Вот, согласитесь, это была моя купюра. Вот кому захотел, вот тому ее отдал. Вот, ну, ближе она сидела. Это вам мотивация, чтобы на первых рядах сидели, да? Не, я здесь стоял. Понимаете? Вот Бог говорит, кого хочу миловать, того, вот в чем проблема-то? Почему? Это его желание. Вот он кого захотел, он же не обязан был. Все. Вот люди очень хотят объяснить Богу, что он обязан делать. Бог говорит, кого хочу миловать, того милую. Итак, 16 стих. Я 9 главу читаю, да? Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое». То есть вот в этой 9 главе Павел, он объясняет как невидимому оппоненту. Он все время разговаривает с оппонентом с первой главы. Помните, мы с вами это видели, да? Вот он рассказывает ему элементарные какие-то вещи, он показывает вот эту ситуацию с фараоном, что он ожесточил сердце фараона. Он говорит: ну вот я захотел, вот кого захотел, чтобы над ним показать свою власть, свою силу, свое величие. Чтобы лучше понять, давайте посмотрим эту ситуацию с фараоном, ну, на которую здесь апостол Павел ссылается, да, в 9 главе. Исход, 10 глава, 20 стих. Вы можете не открывать, я вам прочитаю. «Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых». Кто ожесточил сердце фараона? Бог, да? А фараон-то тут при чем? Фараон-то не виноват, что Бог ожесточил его сердце. Фараон-то, может, вообще душка парень был. Да, Бог взял его, ожесточил, и теперь его за это вот в ад, да? Такой вот Бог. Ну, давайте посмотрим несколько текстов до этого, которые были. Вот это я из 10 главы прочитал, а немножко до этого, 7 глава, да, 13 стих. «Сердце фараоново ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь». То есть Господь заранее знал, что произойдет с фараоном, заранее знал, какое сердце у фараона, и знал, что фараон не захочет отпускать народ Божий. Бог знал это заранее. Еще 7 глава, 22 стих. «И волхвы египетские чарами своими сделали то же, и ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь». Господь заранее знал, фараон, это его желание было. Он ожесточил свое сердце. 8 глава, 15 стих. «И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь». 8 глава, 19 стих. «И сказали волхвы фараону: это перст Божий, но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь». 8 глава, 32 стих. «Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз, и не отпустил народа». И все дальше в таком же стиле. Все дальше в таком же стиле. Просто Господь знал, естественно знал, он сердцеведец, он знал сердце фараона, поэтому просто во время очередной казни, ну чтобы, не знаю, он как-то ускорил, катализировал просто сердце фараона, катализировал этот процесс, подтолкнул его, ожесточил сердце фараона. И так фараон ожесточил бы свое сердце, потому что это было у него на сердце. Просто чтобы не издеваться над народом во время этой казни, да, ну Бог всегда, надо смотреть, ну Богу всегда неприятно смотреть, как мучаются люди. Поэтому он просто взял и немножко ускорил этот процесс. С другой стороны, посмотреть на этот процесс спасения. Христос умер за всех людей. Спасение, оно для всех людей, для всех народов, как вот написано на экране. Но, знаете как, благодати Божьей, ее достаточно для покрытия всех грехов. Благодати Божьей достаточно для каждого человека на земле. Но все люди делают свой выбор, и Бог это знает. И тут раздается голос оппонента. Конечно, не все выберут. Ведь Господь не дал каждому человеку спасительную благодать. Да? Не каждому Господь даровал покаяние. Люди не покаялись, так как Господь не смягчил их сердце, не даровал им покаяние. Это Бог злой. В чем же вина этих людей? Видите, я уже как стараюсь брать пример с апостола Павла и как бы разговариваю с невидимым оппонентом. Да? Это не шизофрения, друзья, это нормально. Дело в том, что некоторые люди представляют себе такую картину, что человек рождается духовно нейтральным. Нейтральным как к Богу, нейтральным так и к аду. Но это неправильно. Это совсем не так. Библия показывает нам совершенно другую картину. Все люди рождаются грешниками. Абсолютно все люди рождаются грешниками, и мы с вами подробно разбирали здесь послание к римлянам, оно исчерпывающие ответы вообще дает на вот эти все вопросы, касаемые картины благодати. Когда мы с вами разбирали 5 главу, помните, однако смерть царствовала еще от Адама. Через одного человека грех вошел. 5 глава говорит подробно, преступлением одного, 5 глава 17 стих, преступлением одного смерть царствовала посредством одного, Адама. 18 стих, преступлением одного всем человекам осуждение. То есть первородный грех, который передается от Адама ко всем людям и к нам с вами. То есть человек не рождается духовно нейтральным. Человек рождается грешником, грешником, который должен за свой грех идти в ад. И Бог по своей милости, вот если вернемся там к 9 главе, да, вот на которую, от которой оттолкнулись истории о фараоне, посмотрите, следующий же стих. Итак, вывод, да, вот из истории о фараоне. Кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? И сегодняшний текст, помните, вот 35 стих. Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать, вернуть? Это он горшечник, он хочет, он решает, кого хочет из людей, того он милует. Это какое право горшок имеет, обвинять горшечника, что он его сделал так, а не иначе? Ручку с этой стороны приделал или с этой стороны? Ну, вообще без ручки сделал, да? И дальше читаем. 22 стих. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которым приготовил к славе, и над теми, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Бог судит не потому, избран человек или не избран. Бог судит человека за грехи. И ни один человек не пойдет в ад за то, что он избран или не избран. Он пойдет в ад за грехи свои, которые он делал в своей жизни, делал сознательно причем. И всегда, всегда, слышите, вот в замысле Божьем, вот это 24 стих, то, что прочитали, призвал не только из иудеев, но и из язычников. Всегда в замысле Божьем были и иудеи, и язычники. И красота замысла Божьего состоит, во-первых, в универсальности, в том, что Бог подумал о всех. И то, что Бог продумал все до мелочей. Бог продумал все до малейших деталей для всех категорий людей, из любого народа. И то, что мы можем сейчас, можем только изучать Священное Писание и вникать в тонкости этого Божьего плана и восхищаться тому, как Бог сделал. Павел уверен в том, что сердца иудеев очерствели не совершенно, не полностью, не навсегда, не окончательно. Очерствение служило целям Бога. И после их совершения, совершения Божьих целей, это ожесточение будет снято. Послушайте внимательно следующий довод, который я скажу. Павел излагает парадоксальное положение иудеев в предназначениях Бога. Чтобы язычники тоже могли прийти, чтобы могли быть воплощены вот эти универсальные предначертания Евангелия и для иудеев, и для язычников, иудеи попали в такое положение, что они стали врагами Господа. Ну, вот в синодальном переводе это слово стоит «враги». И здесь интересно, что Павел, 28 стих, Павел употребляет очень интересное греческое слово «эхтрои», которое на самом деле представляет некоторую сложность для переводчиков, большую сложность для переводчиков, потому что оно имеет одновременно и активное, и пассивное значение. Немного таких слов в греческом языке. То есть оно может быть и переведено и как «ненавидящий», и как «ненавидимый». Понимаете, да? То есть они ненавидят Бога, и они ненавидимы Богом. И так можно перевести. Возможно, что в данном отрывке это следует читать как раз-таки в двух значениях. Иудеи были враждебно настроены к Богу и отказались принять жертву Иисуса Христа. И поэтому они вызвали недовольство Бога. Именно в таком положении иудеи находились в тот момент, когда писал апостол Павел. Именно в таком положении находится сейчас. И причем интересно, что Павел показывает, что иудеи все равно вот по призванию ради праотцов. Они избранные Божьи люди. Бог их избрал, и это неизменно. Бог все равно, вот что бы они ни делали, извините за выражение, что бы они ни вытворяли, Бог дал это обещание. Бог заключил односторонний завет с Авраамом. И все равно будет то время, когда Бог ожесточит язычников для того, чтобы открыть дверь веры для иудеев. И здесь вот это то, что придет от Сиона Искупитель, апостол Павел цитирует книгу пророка Исаии. Позвольте, я прочитаю прямо из Исаии эти стихи. Они немножко по-другому звучат. 59 глава, 22-21 стих. «И придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века». Было сказано однажды, и поэтому Бог никогда не меняет это. То есть сейчас Бог ожесточил евреев для того, чтобы могли язычники спасаться. Придет время, когда Он ожесточит язычников для того, чтобы евреи могли спасаться. Универсальная красота замысла Божия, уравнивающая всех, дающая шанс каждому. Подобное можно сказать и о великой истории Божьего откровения. Хотя в ней много участников. Интересно, если я вас спрошу, какие персонажи описаны в Библии, что вы мне ответите? Какие персонажи? Назовите мне имена персонажей, которые описаны в Библии. Адам и Ева, Давид, Соломон, Исаия, Моисей. А? Ну, много, да, ну, очень много, много можем перечислять. Да, спасибо, Миш, ограниченное во времени. Но интересно, сколько бы ни было персонажей в Библии, центр повествования всегда Бог. Он центр всей Библии, и все говорится о Нем. И то, что на их примере, на примере их жизни, Бог показывает свою волю, Бог показывает для нас с вами, что нам нужно делать, как нам нужно себя вести, что Бог ожидает от нас, каких поступков Бог ожидает от нас. И, знаете, Божий контроль, вот то, что написано, заканчивает этот отрывок. «Ибо все из Него, им и к Нему». То есть вот Его контроль над всей историей человечества – это вот неопровержимое свидетельство Его вседержавности. С той же точностью, как Он отрезал неверующий Израиль от своего дерева спасения, Он с такой же точностью будет прививать верующий Израиль, полностью восстановленный, полностью спасенный народ, прививать как маслину. Мы с вами в прошлый раз говорили о отрезанной маслине, да, о природной маслине, исходя из обещания, которое он дал когда-то праотцам. Так здесь и написано, да, ради праотцов. Друзья, пожалуйста, запомните эту мысль. Нам нужно понимать, только полнота язычников даст начало спасения Израиля. Точно так же, как спасение Израиля даст начало третьему тысячелетию. Даст начало тысячелетию Христову. Я не имею в виду то, что сейчас идет, да? А тому тысячелетию, которое царство, тысячелетнее царство Христа здесь на земле. Поэтому нам важно понимать, друзья дорогие, что мы сейчас здесь участвуем в этом великом плане Божьем. Каждый из нас либо участвуем, либо мы за бортом. Либо мы делаем то, что Бог нам говорит делать, либо мы просто за бортом Его плана. И, знаете, некоторые избрали для себя очень удобную для них нишу в служении. Вроде бы и в служении, вроде бы и комфорт у тебя. Но мы видим в Библии, что в служении нет комфортного состояния. Как раз-таки Бог всегда говорит выходить из зоны комфорта. Всегда Бог говорит, что нужно идти туда, где есть нужда. У нас есть пример апостолов, у нас есть пример самого Господа Иисуса Христа. Всегда выходил из зоны комфорта. Мир меняется у нас на глазах, и мир бросает нам вызов. Вызов за вызовом. Нужно каким-то образом учитывать эти вызовы. Сейчас мы посмотрим очень короткий ролик о том, как распространялось христианство за 2000 лет по миру. Вадим, покажешь, как распространялось христианство 2000 лет по миру. Посмотрите внимательно, звука не будет. Христианство белым. Вот Римская империя красная. Спасибо, что свет выключили. Вот христианство растет. Да, там годы написаны. Спасибо. Византийская империя наступила. Христианство распространяется. Где-то появляется, исчезает, видите, да? Где-то растет. Появляется ислам. 7 век. Очень быстро завоевывает территории. И в какой-то момент христианство сходит практически на ноль. Но все равно это Божья сила. Христианство развивается. О, монголо-татарское иго. Чингисхан родился. Раз и схлынул уже, да, обратно. Недолго они были. Угу. Сейчас Ермак родится, ребят. Сейчас на Сибирь пойдет. Вот. А? Угу. Вы заметили, да, Китай, Киргизия, когда-то это было христианское. Это коммунизм, да, пришел быстро, только еще быстрее, чем монголы были. Спасибо большое. Вот эта ситуация... Вадим, возвращаю обратно. Сейчас. Сейчас. Все, спасибо. Так вот оставь, пожалуйста. На самом деле картинка, ну, не очень адекватная на сегодняшний день. Ну, на самом деле, тот, кто вот это вот дело зарисовывал, понятно, что это взгляд того человека, который, те источники, которые он изучал, но довольно-таки точно. Но вот интересно, на сегодняшний день вот эта вот картина, она, ну, не совсем правильно отображает по той простой причине, что, знаете, мы вчера общались с одним братом, и он мне сказал, что примерно 25 лет назад он разговаривал с одним человеком, который жил где? В Британии, в Великобритании, в Англии. И тот сказал, что проблема номер один сейчас для нас – это ислам. Это исламизация нашей страны. То, что сейчас происходит в Британии, ну, наверное, вы смотрите в интернете, понимаете, да? А то, что где-то полгода назад о Сирии, о сирийских беженцах, которые сейчас, речи никакой не было. Где-то полгода назад у нас в церкви была проповедь «Переделают ли собор Василия Блаженского в мечеть?». Ну, о том, что за последние 10 лет больше 500 христианских храмов в Германии было переделано в мечети. Об этом. То есть, тогда еще речи не было о том, что вот эти вот тысячи исламских беженцев пошли туда, где якобы считал, здесь закрашено, что это белым, что это христианская страна. Мир меняется у нас на глазах. И вот этот тот поток беженцев, который хлынул, кстати, никто не знает точно сколько, вот мы возвращаемся к тому, с чего начали, да, правдивость информации, которую получаем из телевизора, интернета и других источников. Один источник говорит, что 4-5 тысяч в день прибывает, другой говорит, что прибыло уже больше 500 000 и поток не останавливается. Один источник говорит, что всего-то 15 тысяч приехало и больше и не увеличивается. Не знаем, но знаем, что то, что там творится, очень трудно описать. У нас друзья живут в Германии. И вот вы можете спокойно прочитать об этом в интернете, спокойно можете почитать какие-то письма, найдите русские какие-нибудь сайты, русские, которые живут в Германии. Я вам несколько вещей расскажу, то, что происходит сейчас в Германии. На мигрантов, которые приезжают, нельзя обижаться. И нельзя их ругать. И они это очень хорошо поняли. И они выучили очень хорошо несколько слов. И если вдруг они начинают что-то не то делать, им говорят, тормози, ты что делаешь? Куда? Он говорит, нацист. Сразу вызывает полицию. И отгадайте, кого скручивают. Да? Например, спокойно в детской песочнице, извините, может нагадить и песочком присыпать. И если на него кто-то из мамаш будет возмущаться, он говорит «наци», вызывает полицию, и полиция их забирает. У них так принято там в Сирии, в песочек закапывают. Ты что, он не виноват, он как дитя малое, да? Им разрешили, значит, чтобы на них не нападали неонацисты, чтобы они могли обороняться, им разрешили с собой носить ножички. Да? То есть они все вооружены, все с холодным оружием. И это разрешено, им ничего не говорят, это можно делать, если ты... То есть они грабежей, изнасилований убийств в Германии за последний месяц выросло в разы. Если ты начинаешь в соцсетях осуждать наплыв эмигрантов в страну, то тебя увольняют с работы. То, что они получают очень большие пособия, больше, чем немцы. Еще знаете, коммунизм что напомнило? Если ты живешь в муниципальном жилье, то там то ли 12, то ли 16 квадратных метров вот тебе полагается на душу населения. Если у тебя больше, то к тебе подселяют мигранты из Сирии. К тебе, в дом. Сколько пожаров уже было. Ну, там, например, он берет там в комнате, костерчик разжигает. Ну, нормально ему там захотелось что-нибудь там поджарить. И нельзя ругаться на них. То есть люди плачутся, говорят, Германия уничтожается сейчас. Да? Ну вот, то есть там уже все более зеленое, чем оно нарисовано вот здесь. Действительно, драки, приставания с женщинами, это все там уже как в порядке вещей. Я хочу еще одну сейчас картинку показать вам. Тоже не совсем актуальная картинка. Покажи, пожалуйста. Ой, я, да, должен? Это я, оказывается, забыл все нажимать здесь. Вот такая картинка. Агрессивный Израиль красным цветом и несчастный мусульманский мир зеленым цветом. Я думаю, что с середины зала красную точку даже не видать. Да, да, там что-то такое есть, да. Красненькая точечка есть. И вот Израиль подвергает агрессии мусульман во всем мире. Вот как бы не очень верится, глядя на эту картинку, а если еще учесть, что и вон там, вон, с левой стороны наверху, там тоже все больше и больше зеленеет, то ну, мы понимаем, что что-то не так происходит. Ну, еще то, что я вам немножко сейчас рассказал. Библия говорит, что вот будет, когда война с Израилем, то очень большая часть мира двинется на Израиль. Поэтому, в принципе, все нормально. Появится человек, который сумеет погасить эту вражду, который заключит мир, договор с Израилем на 7 лет. Мы с вами в прошлый раз говорили, это книга Даниила, 9 глава, 27 стих. И утвердит завет для многих, одна седьмина. И знаете, на самом деле нам нужно понимать, что вот в этом быстро меняющемся мире, это я не просто дал информацию, чтобы она была, чтобы вот вы просто ее там знали и ничего с ней не делали. Нам нужно понимать, что мир меняется. Нам нужно понимать, что все идет как предначертано Богом. Как Бог сказал, так оно идет. Все идет по его плану. Но нам нужно что-то делать. Нам нельзя просто так сидеть. Вот Бог нас освободил. Спасение. Я вам задам сложный вопрос. Вот Бог дал нам примирение с собой через кровь Иисуса Христа. Как мы это с вами воспринимаем? Вопрос такой. Бог освободил нас от чего-то? Или Бог освободил нас для чего-то? Как вы на это ответите? Для чего-то. То есть правильный ответ вроде бы как мы все знаем. Но теперь вот как из Египта, скажите, вот Бог евреев вывел из Египта, он их вывел от чего-то или для чего-то? Для чего он их вывел? Что впереди было у народа Божьего, который вышел из Египта? Что было впереди? Пустыня? Или земля обетованная? И что нужно было сделать с этой землей обетованной? Пойди и завоюй. То есть Бог их до туда довел. Довел не за 40 лет, довел очень быстро. Довел и говорит, а вот теперь, говорит, впереди Иордан и завоюй эту землю. Не я для тебя завоюю, не я их сейчас расчищу, да? А ты иди, я с тобой буду. Но ты пойди, ты завоюй эту землю. Им нужно было идти воевать. Поэтому Бог нас спас. Мы спасены от ада. Слава Богу! Действительно, сердца наши поют и радуются от понимания этого. Но нам нужно понимать, что Бог для чего-то. И неужели нам тоже нужно будет 40 лет, чтобы вот понять это, как евреям там в пустыне, пока все не умерли, и те, которые видели чудеса Божьи, так они и не поняли, что им все-таки нужно взять, идти и делать то, что говорит Бог делать. Бог дал повеление, Бог дал нам повеление. Поэтому предлагаю не быть такими малодушными. С верой принимать сегодняшнее, понимая, что мы здесь... Включите, пожалуйста, Джереми, включи, пожалуйста. Понимая, что мы здесь на самом деле ненадолго. Ну, ненадолго мы здесь на этой земле, но вот каждый. Ненадолго, даже дети малые. Все равно ненадолго по сравнению со всей вечностью. Здесь нам что-то нужно делать. Если Бог поставил нам цель, и мы с вами сегодня увидели, что цель Писания всегда Бог. Бог всегда стоит в центре. Цель не человек, то есть цель нашего спасения не мы с вами, а цель нашего спасения Бог, прославление Бога. Посмотрите, ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки, аминь. Говорится о спасении евреев, о спасении язычников, о том, что этих ожесточил, этих дверь открыл, теперь этих ожесточил, этим дверь открыл. К чему это все? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки, к этому все подводит, то есть Он спас нас не для нас, Он спас нас для себя, для своих целей. Если я понимаю, что я спасенный Богом, то я должен понимать, что я спасенный для Его целей, а не для того, чтобы я здесь спокойно обустраивал свой мирок. Не для этого. Я здесь, чтобы обустраивать Его мир. Да? Там еще что-то. Это Божья цель нашего спасения. Чтобы мы стремились познать Его планы для нашей жизни. И жить в соответствии с этими планами. Даже если мы не знаем деталей. На самом деле мы не знаем деталей. Детали Бог открывает нам в соответствии с нашим следующим шагом. Мы сделали следующий шаг. Бог показывает нам следующее, что там дальше будет. Потому что сразу бы все показалось, и испугались, да разбежали бы. Разбежались. Последнее, что я хочу сказать. Сегодня мы заканчиваем разбор этого раздела послания к римлянам. И вот словословие в конце этого отрывка, это вот пик доктринального раздела этого послания. Фокусирует все наше внимание на верховной цели всего, что делает Бог, это прославить себя. То есть высочайшая польза искупительного плана Божьего для нас с вами, как для евреев, так и для язычников, состоит в том, что Он дает нам спасение и жизнь вечную, это для нас. Однако верховная цель этого плана состоит в прославлении Его. Один богослов сказал так, я себе выписал его слова, даже его цель в осуждении неправедных – прославить себя. В принципе, мы прочитали 9 глава, об этом и говорит. Подготовка им небес для спасенных и ада для неспасенных – проявление его славы. Далеко идущая цель каждого существа и каждой вещи, послушайте внимательно, не только существа, но каждой вещи во Вселенной состоит в том, чтобы прославить Бога. Все другие божественные намерения подчинены этой верховной и конечной цели. Я лишь приведу несколько цитат. Знаете, действительно, я недавно беседовал с одним человеком, когда я ему сказал, что Бог хочет, чтобы мы его прославляли. Он говорит, странный твой Бог, что это он хочет, чтобы его прославляли? Что ему не хватает? Действительно, очень трудно человеку понять, но это есть цель Бога, чтобы его имя прославилось, чтобы он прославился. Псалом 18, 2 стих. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Исаия 42 глава 8 стих. Я Господь, это мое имя. Я не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Исаия 48 глава 11 стих. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Исаия 43 глава, 20-21 стих. «Полевые звери прославляют меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою». Ну и первое послание к Коринф, 10 глава, 31 стих. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делаете, славу Божию». Сегодня домой пойдете. Знаете, для чего пойдете домой? Чтобы Бога прославить. Завтра на работу. Знаете, для чего? Чтобы Бога прославить. На группы по изучению Библии. Знаете, для чего нужно ходить? Чтобы Бога прославить, чтобы понимать Его волю, как Его нужно прославлять. И я предлагаю, чтобы мы с вами закончили тем, чтобы прочитали бы вот эти последние 4 стиха вместе. Вставайте, я надеюсь, что Библии у вас еще открыты. Я не записал их, я просто очень надеюсь, что Библии у вас открыты. Но если у кого-то нет, 11 глава послания к римлянам. Последние 4 стиха с 33-го. Давайте Все вместе, хором. «О бездна богатства и премудрости, и ведение Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки! Аминь!»